Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Ну, время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты, и коротко о темах сегодняшнего выпуска. На минувшей неделе в Антонове в Гуманитарном институте прошла научная конференция, посвященная трем значительным датам в истории новгородского образования. В этом году 310 лет исполнилось школе братьев Лихудов. Она была открыта в 1706 году. 115 лет насчитывает педагогическое образование в Новгороде. В 1901 году здесь была создана мужская учительская гимназия, и 20 лет исполнилось, собственно, гуманитарному институту. В Великом Новгороде была организована выставка инновационных идей и перспективных проектов регионального агропромышленного комплекса. О своих разработках в том числе здесь рассказали и студенты Института сельского хозяйства и природных ресурсов. Многие идеи молодых аграриев уже внедрены на местных перерабатывающих предприятиях. И сегодня последний день октября, пора рисовать языковую картину этого месяца, а там Нобелевская премия Бобу Дилану, памятник Грозному в Орле и волк-забивака талисман чемпионата мира по футболу. Все было, и множество споров тоже. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. На минувшей неделе в Антонове в Гуманитарном институте прошла научная конференция, посвященная трем значительным датам в истории новгородского образования. В этом году 310 лет исполнилось школе братьев Лихудов. Она была открыта в 1706 году. 115 лет насчитывает педагогическое образование в Новгороде. В 1901 году здесь была создана мужская учительская гимназия, и 20 лет исполнилось, собственно, гуманитарному институту. В работе конференции приняли участие преподаватели и студенты университета, сотрудники институтов философии и археологии Российской академии наук, представители Новгородской митрополии, учреждений культуры и искусства, краеведы. В программу было включено около 30 докладов и сообщений. Предлагаем послушать, что сказал на открытии конференции митрополит Новгородский и Старорусский Лев.
Всем нам хорошо известно, какие проблемы все общество испытывает и образовательное направление. Все эти реформы, к сожалению, которые проводятся в области образования, разрушили русское классическое образование. И сегодня вы будете вспоминать братьев Лихудов. Это два ученых-монаха, которые вступали в полемику с многими нашими соотечественниками, потому что не все разделяли, что нужно образование. Как бы чего ни случилось, им, как многим представителям ученого мира, в той России пришлось испытать даже тюремные заключения. И поэтому была шутка, что очень опасно быть умным и грамотным человеком, потому что можешь попасть в тюрьму. И вот задача образовательных учреждений и того времени, и сегодняшнего времени – просветить народ.
А на пленарном заседании первое слово было предоставлено протоиерею, клирику Софийского собора Александру Ранне. Именно он читал доклад о школе братьев Лихудов. Мы тоже задали ему свои вопросы еще до начала конференции.
Вот здесь сегодня конференция, которая посвящена трем значительным датам, хотя две, наверное, более значительные. И одна из них 310 лет школе братьев Лихудов. Именно вы открываете пленарное заседание и рассказываете именно о школе и о значении, наверное, этой школы в развитии, просвещении и образовании. Сначала несколько слов все-таки, как она образовывалась, хотя мы вроде бы и знаем, но напомним.
Ну, она образовывалась благодаря деятельности, уму и начитанности митрополита Иова, который в конце 17 века пришел на Новгородскую кафедру. Он сумел стать очень близким сотрудником Петра I, и для него Петр I всегда шел на определенные уступки и откликался на его пожелания. И вот у митрополита Иова возникло такое вот желание сделать в Новгороде центр, который бы в себя включал и школу, и скрипторий переписывания книг, и переводческую литературу. Для этого он пригласил братьев Лихудов, которые в это время находились в Костроме, в Ипатьевском монастыре. И вот эти замечательные, совершенно образованнейшие люди, которые, с одной стороны, были патриотами греческой эллинистической культуры, действительно были православными людьми, и в то же самое время получили замечательное образование в Падуанском университете, который имел уже к тому времени большую очень историю, потому что был открыт в 1222 году. Там преподавал Галилео Галилей, до сих пор там кафедра его стоит. Вот они попытались создать здесь, на новгородской земле, определенный синтез этих двух направлений.
Вы знаете, я вас перебью, давайте мы сразу перейдем к практическим вещам. Что здесь преподавали в этой школе и кто стал первыми учениками?
Преподавали здесь, как обычно это делалось в то время, по системе тривиума и квадривиума. Тривиум предполагал грамматику, риторику, пиетику, логику, а квадривиум предполагал арифметику, геометрию, астрономию, музыку. Но важно было еще два очень таких этапа университетской философии и богословия. И здесь они начинают прежде всего с преподавания самых простых вещей, славянской грамоты.
А кто же стал первыми учениками?
Первыми учениками...
Много ли их было?
Их было... Ну вот в одном из писем к Петру Первому митрополит Иов сообщает, что вот у них открыта уже славянская школа, греческая школа, и для желающих будет открыта латинская школа, и что численность учеников уже 100, и этого еще, мол, мало. С другой стороны, вот те существующие реестры, в которых указаны ученики, они, собственно говоря, такое количество не показывают. Но это противоречие может быть разрешено еще тем, что, наверное, было много тех, кто был неуспешен. А вообще этих людей набирали, естественно, из семей священников, потом стали набирать из семей русского дворянства, там достаточно состоятельных людей, постепенно так вот набиралось. Потом вот, поскольку государство российское очень смотрело на то, как эти процессы проходят, и пыталось, ну, каким-то образом помогать людям решаться на то, чтобы отдавать своих детей на обучение, вот предлагали... Такой выбор: не идет человек учиться, пускай идет в армию.
Ах, какие у нас, оказывается, параллели с современным миром.
Это все не случайно, конечно.
А вот, может быть, о самых таких знаменитых учениках, выпускниках?
Наверное, самый известный вот ученик и потом преподаватель – это Федор Максимов. После того, как Иоанникий вслед за Сафронием уехал в Москву, он здесь преподавал. Сначала вел славянский класс или школу, а потом и греческий. А потом ведь он был воспитателем и учителем Василия Ададурова, который, в свою очередь, был учителем и воспитателем Ломоносова.
Ну и к значению, да, к значимости, вот так, чтобы обобщить и резюмировать. Все-таки Новгород был, да, с 11 века не чужд ни грамоте, ни просвещению, ни образованию. Школа братьев Лихудов просуществовала, в общем-то, недолго. Так вот, каково же ее значение все-таки в этой истории?
Ну, значение школы братьев Лихудов заключается прежде всего в том, что для того, чтобы готовить к этому училищу уже детей, до 15, а может быть и больше циферных партикулярных школ было открыто. И вот в этих провинциальных городках Руси при храмах учили русских людей. Второй момент чрезвычайно важный – это то, что подготовленные вот лихудами и их учениками молодые люди, они потом разошлись по всей стране, и они везде преподавали, прежде всего, конечно, славянскую грамоту, славянский язык, приобщали к понятиям, что такое риторика, логика и, там, и так далее. Это было для Руси чрезвычайно важным делом.
Добавлю, что к другим датам мы еще обратимся в наших следующих выпусках. В Великом Новгороде прошла выставка инновационных идей и перспективных проектов регионального агропромышленного комплекса. О своих разработках, в том числе, здесь рассказали студенты Института сельского хозяйства и природных ресурсов. Многие идеи молодых аграриев уже внедрены на местных перерабатывающих предприятиях. Своими успехами выпускники, студенты и преподаватели кафедры технологии переработки сельхозпродукции поделились с нашим корреспондентом Ольгой Осиповой.
Я Григорьева Ирина Викторовна. В этом году я закончила институт.
По специальности?
Технолог. Я уже специалист.
И теперь применяете свои знания?
На производстве предприятия ООО «Океан». Использую на практике наработки. Представляю продукт кальмар горячего копчения в обсыпке. На данный момент я числюсь обработчиком рыбы, но в дальнейшем, конечно, будет карьерный рост.
Петрова Анна Сергеевна, старший преподаватель кафедры технологии переработки сельхозпродукции сельхозинститута нашего. Инновационные разработки у нас сейчас применяются практически повсеместно. Вот то, что Ирина использовала в своей работе, это вакуумная упаковка продукции. Далее, опять же, Ириной разработана при ее участии новый вид обработки кальмара, то есть исключили операцию варки. И вот на данный момент «Океан» очень преуспешно внедрил ее разработку, потому что в данном случае органолептические показатели продукции, они наиболее высоки. Исключается сухость продукта. Ну и, опять же, с помощью Ирининой разработки руководство данного предприятия получило возможность использовать новую композицию пряностей, которая до того в данной работе не использовалась. То есть пока еще Ира была нашей студенткой, ее уже заметило руководство. Сразу же ее ждали на работу с удовольствием. Я тоже надеюсь, что, естественно, она у нас не задержится на рабочих должностях, так как она была у нас немножечко, она у нас молодая мама, немножечко задержалась с ребенком, поэтому сейчас ей открыта дорога в будущее.
Скажите, а много у вас таких перспективных студентов и выпускников, идеи которых реализуются на практике на наших перерабатывающих предприятиях?
Ну, наши студенты практически все перспективные, то есть наша специальность подразумевает разработку новых видов продукции, то есть это наш основной профиль, то есть каждый студент, выпускающийся с нашей кафедры, он разрабатывает новый вид продукции, то есть ни один студент не выходит просто так. Кто-то увеличивает ассортимент своих предприятий, кто-то разрабатывает что-то вообще новое. Сейчас началась работа с CO2 экстрактами, с мясными продуктами очень много работают, с молочными продуктами. То есть кто-то работает над увеличением сроков годности, кто-то добавляет что-то новое в свою продукцию. Все это используется.
Сегодня здесь что у вас представлено? Еще какие предприятия, какие проекты?
Сегодня у нас представлен еще ЗАО «Гвардеец», для которого наша студентка, тоже бывшая, разрабатывала концентрированный бульон из мяса костного сырья. Это изначально, то есть когда мы разделываем курицу, остается суповой набор, вот эти вот кости. Они вывариваются, получается концентрированный бульон очень высокого качества, в нем совершенно не добавлены антибиотики, потому что куриный бульон сам обладает антибиотическими свойствами. И его можно использовать вместо полюбившимся некоторым хозяйкам бульонных кубиков. То есть это уже жидкая, такая сконцентрированная фракция, которую можно использовать для приготовления первых блюд, соусов. А вот то, что мы уже выварили, мы используем дальше уже на мясокостную муку, кормим своих животных. И еще одна девушка у нас, это Великоновгородский мясной двор, она у нас работает начальником цеха, добилась уже карьерного роста и ценится на предприятии. Она у нас разработала купаты. Разрабатывала специально по заказу крупной торговой марки нашей новгородской. Купаты продаются, пользуются спросом. У нас проводится и производственная, и экономическая практика. То есть крупнейшие предприятия города с нами активно сотрудничают. Заведующая кафедрой Гущенко Людмила Федоровна находится в прекрасных отношениях, ну, практически со всеми руководителями. То есть наших студентов берут с удовольствием и не только на практику, но потом и на работу. То есть есть даже такие предприятия, которые с удовольствием ждут выпуска, приходят к нам на кафедру и агитируют студентов приходить к ним на работу. Студенты пользуются спросом.
То есть те продукты, которые мы зачастую видим на прилавках наших магазинов, это результат работы ваших выпускников?
В том числе и наших выпускников. Уже многие наши выпускники работают, как я сказала, и начальниками цехов. Некоторые предприятия уже свои открыли. Многие занимают руководящие должности, ну, в том числе и на крупных предприятиях.
У вас наверняка много студентов, которые еще учатся, но идеи есть?
Да, вот две девочки у нас тут присутствуют. С нами они нам помогают, смотрят, учатся будущему, как представлять свою продукцию. Одна из них у нас CO2 экстрактами занимается, очень перспективное направление.
Анастасия Астафьева. Я студентка последнего 4-го курса технологии переработки сельскохозяйственной продукции.
У вас есть какие-то идеи для перерабатывающих предприятий?
Моя тема дипломной работы – это CO2 экстракт фенхеля. Я хочу предложить на предприятие ООО «Груманд» в Великом Новгороде находится. Уже в дальнейшем хочу предложить внедрение экстракта в пищевую промышленность.
Поясните нам, что это за экстракт и для чего он, собственно, нужен?
Экстракт – это как пищевая добавка, которая вносится уже в продукт готовый. Идет как приправа для соусов, кетчупы, а также можно применить в детскую косметику, в напитки различные.
А предприятия, которому вы это предлагаете, на каких каких продуктов?
Свой экстракт фенхеля я хочу предложить в напитки, в воду, в питьевую, для улучшения качества, вкуса, аромата и повышения биологической ценности.
Вы как-то это уже обсуждали со специалистами предприятия?
Я проходила практику там у них, им идея моя понравилась. Они уже выпустили мой экстракт. То есть дальше я уже собираюсь думать, куда его применять, именно как я сказала, в напитки. Но хотелось бы, конечно, свой CO2-экстракт все-таки детские соки применить, потому что малыши, которые родились, у них животики постоянно болят. И так как фенхель, само растение, оно успокаивающее, то, мне кажется, актуально будет все-таки применить, попробовать в эти соки для детей, как альтернатива лекарственным препаратам.
Как вы предполагаете, сам процесс вот от идеи до внедрения, до получения конечного результата, он много времени займет?
Сам CO2-экстракт уже выпущен, то есть в ассортимент он уже входит, поставщиков уже нашли.
То есть ООО «Груммант» — это предприятие, которое занимается конкретно выработкой CO2-экстрактов, то есть за счет применения различных растворителей из растительного сырья вымывается все самое полезное, добывается, как бы концентрируется тоже. То есть получается некий небольшой объем жидкости, в который собран, ну, допустим, польза от 10 килограмм там ягод или фенхеля, вот приблизительно так вот по-простому, если сказать. И вот Настина разработка уже на Грумансе внедрена, то есть теперь в дальнейшем ее будет шагом какие-то проведения какой-то маркетинговой политики для того, чтобы найти людей, ну, предприятия, которые заинтересуются этим продуктом. Естественно, это может уйти и полгода, и два года, и так далее. То есть это зависит от того, насколько, ну, активны и сами предприятия будут работать, и насколько Настя сможет заинтересовать в данном случае. То есть почему ей так хочется использовать фенхель для детей, Анастасия уже объяснила. Вообще эти CO2-экстракты используются практически во всех отраслях пищевой промышленности, в кулинарии, то есть для производства там различных вкусных вещей, и виноводочной промышленности используются, ну и косметическая промышленность, как Настя сказала тоже. То есть очень широкое применение, они находят практически везде.
Что касается вот действительно поставщиков сырья, не будет проблем у нас в области? Узнавали?
Поставщиком у меня является компания «Престиж», которая находится в Санкт-Петербурге. Они поставляют также сухие фрукты, лекарственные травы, сушеные продукты. Мне нравится все-таки разработка уже новых продуктов, которые выпускаются в нашем городе. Также нравится наша кафедра, естественно, наши преподаватели, которые дают нам знания необходимые.
Ну, по сути, вы кормите людей.
Да.
Подробнее о разработках новгородских студентов-технологов слушайте завтра вечером в программе «Земля новгородская». Начало в 18 часов 25 минут. Продолжаем выпуск радиожурнала «Университет», и сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. Пора рисовать языковую картину октября, и слово ведущей рубрики профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Сегодня, последний день октября, мы по нашей традиции пытаемся увидеть языковой пейзаж этого месяца, что он оставил прежде всего в языке. И вот начнем с глобального пейзажа. Не стало неожиданностью, это как бы регулярная новость. Каждый октябрь объявляют о лауреатах Нобелевской премии. И нам всегда интересно, кто же становится лауреатом премии по литературе. В этом году это стал Боб Дилан. Ну, так уж честно скажу вам, что я-то очень мало представления имею о его текстах и только одно имя знаю, довольно смутно. Поэтому мы посмотрим, кто это такой. Он родился в 41-м году, значит, ему сейчас 75 лет, вполне почтенный человек. Боб Дилан – это его псевдоним сценический. Вообще-то его зовут Роберт Аллен Циммерман. И это тоже всех очень радует. Значит, его предки – это одесские и литовские евреи. Почти соотечественник наш, да? В 20 лет он выпустил свой первый диск вот под названием «Боб Дилан», и как бы это название и осталось за ним. Это были фолковые, как говорят музыканты, и блюзовые хиты, и его собственные песни. И очень быстро он приобрел славу как исполнитель. Он пишет такие протестные композиции. Это все-таки 60-е годы, волна протестов, вот это антивоенное движение американской молодежи. И он очень быстро становится кумиром хиппи. Переходит он на электрогитару и такой создает вот этот кантри-рок и фолк-рок. То есть это поиск сближения рок-музыки и поэзии, соответственно, с народной и вот этой почти народной кантри-музыкой. Много он экспериментирует. Сейчас у него, как пишут, 35 студийных и 13 концертных альбомов. То есть очень большое. 9 премий Грэмми. То есть музыкально он был отмечен не однажды. И его песни стали гимнами антивоенного движения. Да? И он, хотя сейчас ему уже больше 75 лет, но он, как пишут знатоки, он в бесконечном турне, очень много ездит и дает до 200 концертов в год. Вот таким образом уже 30 лет он находится в центре такой музыкальной жизни. Ну и уже не скажешь, что молодежный, конечно, судя по его возрасту, но, наверное, его поклонники вместе с ним переходят в новые возрастные категории. Вот такой вот Боб Дилан. Ну и, конечно, это решение вызвало бурю разнообразных споров. И о чем же были эти споры? На одном полюсе этой полемической, так сказать, волны. Это не литература, это какие-то песенки. И я читала такую статью, автор которой писал, ну что, давайте я вам переведу вот эту песню. Ну что там, девочка, значит, да, разговор с девочкой. Другие пишут, что он там пел про наркотики, и вот вам, пожалуйста, Нобелевская премия. На другом конце все-таки этой полемической волны говорили, что это та литература, те тексты, которые реально звучат в сердцах миллионов. И вот помните, что год назад такую же бурю примерно вызвало присуждение премии Светлане Алексеевич, и все эти споры сводились к тому, так что же такое литература? Литература вымысла, литература документа, и вот это снова. Но я хочу вам пересказать немножко статью Дениса Драгунского. Это вот, кстати, тот самый Дениска, да, которому посвящены были рассказы его отца Виктора Драгунского, и мы все читали их детям, а может, кто-то сам все еще читал в детстве из наших слушателей. Ну, это реальный, так сказать, персонаж. Он закончил классическое отделение Московского университета, когда я была на первом курсе, он был, наверное, на четвертом. Тогда я его знала как студент старших курсов. Вот. И сейчас он какой-то, не знаю, так сказать, как связан с классикой, с классическими языками его работы, но он очень много пишет, я его часто читаю. И вот, в частности, он отозвался на это. Он пишет вот что. Его сама статья называется «Бобом Диланом по снобизму». То есть главная его мысль, что литература не должна быть далекой, снобистской, так сказать, вот этой высокой литературой, недоступной для всех. Очень, по-моему, интересная мысль. Вот он пишет. Его поэзия – это простые слова с очень внятной образностью, ритмом строк и созвучия, очень часто с сюжетом и обязательно со страстной любовью к людям. Дилан социален. Он полон сочувствия к человеку, к бедняку, к несчастному. Он защищает слабого, плачет по его судьбе, помогает ему распрямиться и взглянуть на небо и в глаза друг друга. Он презирает буржуазность, пресыщенность, вседозволенность. По-моему, это вызывает симпатию, да? Может быть, он чуточку похож на молодого Маяковского периода Натя, Вам и Облако в штанах, и это прекрасно. Хороший поэт, пишет Драгунский. Я надеюсь, что у нас появятся новые переводы Дилана, сделанные российским поэтом. Я вот тоже очень на это надеюсь, чтобы мы тоже имели какое-то собственное впечатление о его текстах, а не просто в пересказах. Вот это присуждение будет некоторым импульсом для современной российской поэзии. И очень важным. Он пишет, что литературе нужны прорывы в форме, в смыслах и в целевой аудитории. Тоже с этим трудно спорить. Вот он пишет, что пора уже усвоить, сегодняшняя литература меняется и как текст, и как социальный организм. И она уже не литература для барышень, да? Как говорят в народе, нынче вам не тогда. Хорошее выражение, да? И прекрасно, что шведские академики это почувствовали, поняли и обозначили своим решением. Ну и он пишет, что в его Фейсбуке копятся ворчливые отзывы на это присуждение. И он пишет: «Дети мои, почему вы такие безнадежно престарелые?» Ну, это его коллеги или как там, корреспонденты. В общем, по мысли Дениса Драгунского, это очень хороший шаг, показывающий, что литература тоже меняется. В других статьях я читала ответ на ворчание о том, что он американский, что он не американский, значит, деятель, он глобальный, он, значит, всемирный, и таковы всемирные тенденции литературы и ее восприятия. Но вот интересно даже, что было дальше, когда это решение. Шведская академия не могла связаться с Бобом Диланом, чтобы лично сообщить ему о присуждении Нобелевской премии. Она сообщила агенту, как там говорят, да? Но Боб Дилан спал в это время перед концертом в Лас-Вегасе, поэтому лично с ним поговорить не могли. И не могли до него дозвониться. Представляете себе? Вот это, по-моему, такая антибуржуазность. Сейчас премия вообще. Я сплю, у меня завтра концерт, меня ждут слушатели. И вскоре он даже удалил это сообщение из своих сайтов, своей странички. Показал, что это совершенно ему не важно. И хотя многие назвали это кокетством, но мне кажется, это все-таки как-то согласуется с этой его позицией, где ему важен простой человек, его слушатель, который приходит, а не какие-то академики, которые приняли какое-то решение. Вот такой интересный в этом году октябрьский нобелевский сюжет. Посмотрим на российский план нашего пейзажа. И тут у нас тоже бури, все время споры, да? И споры о значимостях. Вот посмотрим на два повода этих бурь. Первый. В Орле поставили памятник Ивану Грозному. Ну, казалось бы, ну, Орел, ну, городской памятник. Мало ли их сейчас вообще в разных городах. Бурю вызвал, конечно, тот факт, что до сих пор вообще русская культура не знает ни одного случая мемориализации, увековечения этого исторического персонажа. Ну и новгородцы знают хорошо, что среди сотни фигур на памятнике тысячелетия России Ивана Грозного нет. И хорошо мы знаем, что его нет, потому что император, утверждавший этот список, вот, вычеркнул и сказал, таких кровавых правителей не должны мы, так сказать, почитать и увековечивать. Прошло 150 лет, и, как мы видим, наши критерии меняются в нашей стране. Ну, о чем же этот спор, собственно говоря? Это спор о том, что важнее, государство или человек. Вот тысячи погубленных жизней, да. Но зато для государства он сделал хорошо, Казань присоединил там и прочее, так говорят одни. Другие, кстати, историки говорят, что политик он был бездарный, не о государстве родил, а собственной, так сказать, власти, да. Я все время думаю, боже мой, какая же наша история, что мы через 500 лет, через 5 веков не можем вынести оценок. И вот что интересно нам, что такая Слава Тарощина, очень интересный автор «Новой газеты», она пишет такой фрагмент, прочту из ее статьи. «Прежде чем увековечить Ивана Грозного, следовало бы, как минимум, изъять из обращения 9-й том истории государства российского Карамзина, целиком ему посвященный. Том вышел в свет в 1821 году и вызвал шок в обществе. Читатели долго не могли прийти в себя от кровавого чудовища и его театров ужасов». И понимаете, то, что вызывает шок в 1821 году, не вызывает шока в городе Орле, а также вообще, кстати, там тут же появились кандидаты, город Александров, например, Александровская Слобода, куда вывезена была дверь из Софии, до сих пор там стоит. Ну, в общем, это мемориализация ужаса и страха, так говорят одни журналисты. Увековечивание такого пренебрежения человеческой жизни. И мы, я думаю, новгородцы особенно это как-то остро переживают, потому что один из эпизодов деятельности Ивана Грозного – это уничтожение, едва ли не полное уничтожение. Во всяком случае, десятки тысяч новгородцев были уничтожены. Тогда их не так много и в городе находилось. Вот это очень интересный спор и вообще выдвижение в центр самого имени Ивана Грозного, дискуссии по его поводу очень характеризует наше государство. И второй спор о символах и как-то, значит, о том, как мы выглядим на этом фоне. Это выбор, так сказать, талисмана футбольного чемпионата, но совершенно противоположное по значимости события. Тут мы тоже обнаруживаем такую связь, свое касательство новгородцев, потому что студентка нашего университета нарисовала, значит, предложила свой вариант кота, который, значит, играет в футбол. Но победил волк, которого придумала другая студентка из города Томска. Да? И этот волк тут же получил кличку или имя, я не знаю, фамилию, Забивака. И это вызвало бурю споров, просто бурю. Но я хочу сказать, что наша новгородская газета написала так скромно, что Россия выбирает серых и агрессивных. А вот другие авторы, вот в частности, значит, Юлия Меломед в газете «Ру», она написала такую очень лингвистическую статью, потому что попыталась выявить, что же за образом волка стоит в русском языке. Просто лингвистическая. Ну вот она пишет, значит, зачем же не русский медведь, а русский волчара предъявлен миру? А ведь это всемирное событие, это не просто мы себе. Волк не случайно там нарисовался. Она пишет, что нам о волке говорит наш язык, в котором основные мысли народа вмерзли и мумифицировались. Идиомы языка, как останки древних животных, вот они, пожалуйста, волчара позорный, волк в овечьей шкуре, человек человеку волк, худо овцам, где волк воевода. В толще языка, это все пишет журналист, да, заточена мудрость народная. Вот они, такие пословицы, да. Сколько волка не корми, все равно в лес смотрит, волчий взгляд. Волка ноги кормят, но в основном говяжьи. Да. Тамбовский волк тебе, товарищ, волк каждый год линяет, да все сер бывает. Про волка речь, а он навстреч. Вот она обобщает эти пословицы народные. Волк – главный враг человека, оставивший в языке своем такие яркие свидетельства старой вражды. Волк на человека давно имел зуб, и Бог ведает, как безобразен в его волчьей мифологии наш лик. Волк – идеальный антагонист главного героя. И даже в милейшем «Ну, погоди!» именно волк – главный асоциальный элемент и уголовник, противостоящий законопослушному советскому октябрёнку-протагонисту Зайца. Волк – единственное животное, которое никак не контачит с человеком. Даже медведя приручают как-то, пляшет он там, сахар жрет, терпит, балалайку в руки берет, цепь его не бесит. Даже со львом в цирке выступают. Это же с царем-то зверей. Даже со змеей и то ладят. И змею можно обернуть себе на пользу, от нее лекарства. Только волк – знак тотально враждебного человеку начала. Ну и, в общем, что мы имеем? Что наш животный, уполномоченный в мире спорта – это волк. Волк – олицетворение озлобленности, прожорливости, варварства. В общем, типичный уголовник. Но есть и хорошие стороны. Он асоциален, страшен, зол, неуправляем, дик. Это приятно. Дрессировке не поддается. И договориться с ним нельзя никогда. В общем, интересно очень. Тут журналисты пишут ведь не о каких-то реальных событиях, а о том, что, как она тут говорит, вмерзло в язык. И, наверное, кто-то считает, что волк симпатяга, и, в общем, из него собака произошла, наш друг. Но, тем не менее, вот так. Кстати, я об этом названии, кличке, имени этого забивака. Тоже журналистам не понравилось, потому что им кажется, что глагол «забить» сегодня ассоциируется не с значением «забить гол», а со значением «забить на все». Да, я даже знаю, такие есть майки вот такие. «Забить на все». «Забей на это», да. Ну вот она пишет, что русский язык предлагает десятки синонимов для обозначения оттенков равнодушия. Параллельно, фиолетово, по барабану, пофиг. Ну и там помещается это «забыть». Так что, в общем, это палитра слов – пофигизм еще, и даже у нас есть такое слово. В общем, кому-то, может быть, волк и понравился, ведь это же было народное голосование. А кому-то языковые данные так показались совсем несимпатичными. Ну, а если мы уже двинемся на самый ближний, новгородский план нашего пейзажа, то тут мы увидим, что вдруг этот месяц был окрашен словом «транспортный коллапс». Да. Ну, это слово мы уже вспоминали, когда-то, помните, в ноябре выпал, в конце ноября выпал снег, и город был завален, снегом был коллапс. Прошло несколько лет, и снова коллапс. Но теперь уже не природные силы тут виноваты, а вот эти страшные пружины рыночной экономики. Вот. И хочу сказать про коллапс, вот этот, который говорили все. Вообще коллапс – это такой медицинский термин, да, буквально означает на латыни «упавший». И он означает полное падение артериального давления, то есть почти остановку кровообращения. А это значит, ну, так пишут медики, что есть какие-то минуты, чтобы восстановить жизнь, но вероятность, в общем, летального исхода коллапса очень велика. И это сегодня слово, кстати, вместе с другими медицинскими терминами, очень активно используется в языке политики, вот, журналистики. Это метафорическое использование коллапса, которое означает, ну, крайнее вообще плохое состояние, да, там, транспорта. Вот я посмотрела, чего бывает. Коллапс мира печатного слова, коллапс режима, коллапс СССР, нам это понятно, да, коллапс российской науки, коллапс культуры, коллапс промышленности. Ой, как бы хорошо не анализировать больше такие выражения и выйти из этих разнообразных коллапсов. И в завершении пейзажа скажем о тех, кого вспоминали в этом месяце. Но прежде всего хочу вспомнить Пабло Пикассо. Он родился 135 лет назад. Ну, мы говорим не о художнике, а об имени его. Кстати, вот это как его называть? Пикассо или Пикассо? Мы-то знали всегда Пикассо, потому что мы узнали из Франции. А во Франции кто бы ты ни был, у тебя будет ударение на последнем слоге. А потом вдруг, хотя он жил во Франции, и был, по-моему, членом французской коммунистической партии, но он же испанец, и он Пабло, да, и он Пикассо. И вот совсем недавно меня, когда спрашивают, я говорю, как хотите, вот если вы французские наши знакомства с ним хотите подчеркнуть, говорите Пикассо, а если прям так вам важно, что он испанец, говорите Пикассо. Но вот совсем недавно я читала статью о произношении иноязычных имен, фамилий, и все-таки специалисты рекомендуют сохранять нашу традицию. Раз у нас сложилась такая традиция Пикассо, пусть будет Пикассо. Но я не могу не удержаться, чтобы вам не сказать, что вот Пабло – это только часть его имени. На самом деле, знаете, как его звали? Вот так. Значит, Пабло, Диего, Хозе, Франциско, де Пауло, Хуан, Непомусено, Мария, де Лос Ремидиос, Криспиньяно, Дели Сантисимо, Тринидад, Руис. Вот так испанцы называют своих детей, дают такие имена человеку. И еще им не нравится наше отчество, говорят, что это много. Ну вот таким был уходящий октябрь.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 31 октября, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!